свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Одним из лауреатов, врученных в начале февраля премии петербургского журнала «Звезда», стала Алла Подробинник, жена политзаключенного советских времен, правозащитника и публициста Александра Подробинника. В журнале был напечатан фрагмент из мемуарной книги, над которой работает Алла Михайловна. «По пути к Большой Медведице» — это рассказ о том, как 24-летняя девушка отправилась за своим будущим мужем в ссылку сначала в Иркутскую область, затем в Якутию. Заслуги диссидентов брежневской эпохи не признаны ни государством, ни обществом, а прокремлевская молодежь организовала постыдную кампанию травли Александра Подробинника. На церемонии вручения премии журнала «Звезда» Алла Подробинник говорила о замысле своей книги и о тревоге, которую вызывает у нее происходящее в стране.
С ранней юности я привыкла считать журнал «Звезда» изданием действительно звездным, звездой в буквальном смысле этого слова. И теперь я испытываю какие-то волшебные совершенно чувства, что я волшебным образом выяснилась и могу дотронуться до звезд. Мои воспоминания называются «Пути к Большой Медведице». Благодаря журналу «Звезда» это приобретает какой-то еще новый специальный смысл. Мы все понимаем, что времена в нашей многострадальной стране меняются. И иногда это похоже на большой маятник, который качается иногда медленно, иногда быстро, иногда зависает в каких-то точках на годы, а то и на десятилетия. И вот мои воспоминания как раз о таком времени, когда этот маятник застыл в довольно жесткой и злой точке. И, к сожалению, я думаю, что не только у меня есть ощущение, что мы стремительно несемся к подобному состоянию, к такой же точке. Вот очень не хочется, чтобы это происходило, но вот у меня все время ощущение какой-то погони, и что вот кусочек воспоминаний опубликован, но вот как будто мы успели. При этом я очень надеюсь, что то, что опубликовано, это лишь канва, по которой потом сложится книга, и я очень хочу надеяться, что она будет опубликована в моей родной стране.
Корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская попросила Аллу Подробинник рассказать о себе.
В общем-то, у меня нет определенной профессии. Я не смогла получить высшее образование, потому что поехала за мужем в ссылку. Так получилось, а потом меня лишили московской прописки, и нам пришлось жить на 101-м километре от Москвы. Детей уже было трое. Это воспоминание как раз вот об этой самой ссылке, в которую я поехала за Александром. Было так, что его осудили по политической статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Приговорили к 5 годам ссылки. Это был 78-й. Он написал книгу об использовании психиатрии в политических целях. Тема его просто интересовала с юности. Он собирал материалы. Эту книгу он написал 24 года.
То есть он опрашивал людей?
Да, у него была большая аудитория. Он искал таких людей, собирал сведения о них.
Я спрашиваю, потому что ведь можно же написать, будучи каким-нибудь медбратом.
Кстати, он как раз тогда и работал не медбратом, а фельдшером на скорой помощи. Ну, это была не главная работа. Главное была его вот это вот.
И вот за клевету на советскую власть он и погорел. Как вот вы познакомились, и как вы не побоялись такой судьбы?
Нас познакомил муж моей сестры, привел его к нам в дом. А как не побоялась, ну как? Любовь побеждает все, наверное, и страх тоже.
А что вот у вас была за семья? Люди ведь, которые ничего этого не знали тогда в советское время, могли испугаться вот этого, и это было довольно дико, ново, все эти диссидентские вещи. У вас вот как это проходило?
О семье я могу сказать, что папа у меня умер очень рано, и мы с сестрой остались у мамы. Маме пришлось очень тяжело работать, была очень трудная жизнь, просто вот тянул нас маленьких. Они работники связи были. И почему со мной так? Наверное, потому что мне очень противно. С самого-самого раннего детства была вот эта вот ложь, которая окружала. Она была отвратительна, и просто невозможно было ее терпеть.
А откуда вы знали, что это ложь?
Ну, это же чувствуется.
Ну, почему? Ведь были люди, которые действительно свято верили, что в газетах пишут правду.
Я никогда этого не понимала. И сейчас такие есть, которые свято верят. Но...
Значит, у вас был такой дом, где все знали, все понимали?
Нет. Совсем нет. Ну, по крайней мере, вы знаете, я в школе еще вот в 7 классе, когда всех принимали в комсомол, я не смогла поступить. Эта ложь мне была очень отвратительна, я не смогла испачкаться.
А пионеркой были?
Ну, про пионеров не спрашивают, это так всех косяком принимают.
Ведут их. Да.
Да.
Ну а как же, вот все-таки мы же все это сдавали, какие-то истории партии, это не в школе, но все равно история-то та еще была. И как же вы учились?
Даже сейчас уже и не помню. Не особенно придавая этому значение, вот так.
Февраль 1979 года. Александр Подрабинник, приговоренный к 5 годам ссылки за книгу «Карательная психиатрия», добирается в поселок Чуна.
Добравшись до места ссылки, позвонил мне и предложил руку и сердце и край света в придачу. Я собралась и через 2 недели была уже у него.
Как не жена, а как невеста декабриста.
Да, мы поженились там, в ссылке. Но дело в том, что сначала место моего ссылки был поселок Чуна в Красноярском крае. Мы прожили там всего 2 недели, и место ссылки ему поменяли на Якутию, на Амиконский район, поселок Уснера. Это самый холодный населенный пункт на Земле. Там мы прожили до его следующего ареста. И после этого ареста я там осталась с нашим первенцем, полугодовым сыном. А меня к тому времени лишили московской прописки, и поэтому я осталась в его ссылке без него и с ребенком. И потом я вернулась уже, как там говорят, на материк, в Россию. И в Москве мне жить не разрешали власти. Поэтому пришлось купить маленький дом в 100 километрах от Москвы. И там мы жили до 91-го года, пока власть не переменилась.
А как у вас дома мама посмотрела на то, что вы едете, в общем, неизвестно за кем, неизвестно куда?
Когда я сказала маме, что я выхожу замуж, и сказала, за кого, она сказала гениальную фразу о том, что держать я тебя не буду, потому что все равно не удержу. Мамочке досталось очень много, и когда я сама стала мамой, особенно взрослых уже детей, сейчас младшей дочери 20 лет, и я только теперь понимаю, как это все тяжело и страшно было маме. И каждый раз, когда что-нибудь происходит, каждый раз мое сердце там. Тогда я этого не понимала, конечно.
Глубокой ночью мы приземлились в аэропорту Якутска. Перед тем, как выпустить нас из самолета, стюардесса надела тулуп, и пока я таращилась на ее сапожки, сшитые из меха и украшенные вышивкой и бисером, сказала, что за бортом -45 градусов и легкая метель. А в Москве тем временем наши друзья и знакомые метались в желании нам хоть как-нибудь помочь. Они стали обзванивать друзей и друзей-друзей, и по цепочке нашли своих людей в Якутске, что было совсем уж невероятно. Когда мы вышли из еще гудящего самолета в черную снежную ночь, ударившую еще невиданным нами холодом, у трапа стояли мужчины и женщины и приветливо махали нам руками. Конвоиры были поражены не меньше нас, и один из них то ли с негодованием, то ли с восторгом пробормотал, что вот, мол, дают эти диссиденты, везде у них есть связи. Но встречали нас не только наши будущие друзья, и пообщаться с ними у нас не очень получилось. Рядом с трапом стоял самый настоящий воронок, в который нас и посадили, почти втолкнули. Нам успели только прокричать адрес, улицу и номер дома, и 5-значный номер телефона, которые тут же намертво врезались в наши ошалевшие от всего происходящего мозги. Вот не знаю, кто еще, кроме нас, ездил в свадебное путешествие в воронке. Ехать в этой промороженной железной клетке было даже интересно, хотя и несколько унизительно. Сколько воров и убийц держались за эти прутья. Нас привезли в МВД города Якутска и велели подождать в коридоре. Было 2 часа ночи, и мимо нас бегали какие-то заспанные генералы. Задали мы им работы. На нас навалилась какая-то страшная усталость. Очень хотелось спать, но предстоящая неизвестность не давала даже задремать. Прижавшись друг к другу, мы ждали решения своей судьбы. На всякий случай разделили оставшиеся деньги поровну. Пополам разломили булку, купленную еще в братском буфете. У нас была крошечная передышка перед тем, что произошло дальше. А дальше все закрутилось очень быстро. Генералы вышли из кабинета и предложили следовать за ними. У подъезда стоял наш, ставший уже родным, воронок. И сказали нам вот что. Саша сейчас поедет в следственный изолятор, то есть в тюрьму, и будет находиться там до тех пор, пока не наберется достаточное количество людей, чтобы отправить их этапом к назначенному месту ссылки. А мне предложили поискать гостиницу и устраивать свою жизнь самой. Я стала просить, чтобы меня тоже взяли в тюрьму, но они оторвали меня от него как пластырь, впихнули его в воронок и увезли. А я осталась одна, с 8 рублями в кармане и половиной булки в руке. Кстати, они так и не сказали, что за назначенное место. Я стояла на пустой улице и пока еще не чувствовала лютого холода, а только ужасное горе от того, что нас разлучили». Медленно побрела, сама не зная куда, съежившись от страха и нереальности происходящего. Меня обступила колючая тьма. Я оказалась в городе-призраке, где не было ни людей, ни машин, ни огней. Особенностью этого города была теплотрасса, проложенная не под землей, как везде, а над ней. Всюду тянулись укутанные в рваные изоляционные материалы унылые трубы, а над дорогами они выкладывались в виде ворот. Сыпался легкий, но очень колючий снежок. Вернее, он даже не сыпался, а как бы стоял в воздухе. Миллиарды маленьких острых иголочек. В Якутске тогда уже запирали на ночь все подъезды от бомжей, которых там было превеликое множество. Ни единой души на улице не было. Все было закрыто. Я была одна в целом мире, и этот мир был настроен очень враждебно. Очень скоро я начала замерзать. Было так холодно в эту ночь, что и бомжи, и собаки попрятались. Может, это и хорошо, что было холодно, и они попрятались. Я не стала их легкой добычей. Глядя на мрачные коробки домов и пустое небо, я вдруг поняла, что на свете есть только я и Бог. Это было как озарение. Я никогда раньше не задумывалась о Боге. Я перестала бояться. Одним концом шарфа обмотала лицо, другим — правую руку. Искать гостиницу не имело смысла. Денег для этого было явно маловато. Монеток для телефона-автомата у меня не было. Взять их было негде. Так что позвонить тем людям я не могла, хотя отлично помнила номер телефона. Я побежала искать названную мне улицу, а чтобы Бог не оставлял меня ни на минуту, я все время разговаривала с Ним. Я знала единственную молитву «Отче наш», которой в детстве меня научила мама, и читала ее бесчетное число раз. Сначала шепотом, потом поняв, что кроме Него меня все равно никто не слышит, криком. Я бежала по темным и пустым улицам и кричала «Отче наш». Я очень замерзла, и время, казалось, тоже замерзло и остановилось. Я пробегала так 5 часов, совсем этого не понимая. И хотя я не спала уже почти сутки, у меня совсем не было соблазна привалиться к какому-нибудь забору и уснуть. Откуда-то я знала, что все обойдется. Потом, поближе познакомившись с этим довольно большим городом, я выяснила, что моя отправная точка была в центре, а нужный мне адрес не так уж далеко. На автобусе я доехала бы за 30 минут. Ближе к утру, когда появились первые прохожие, поиски мои пошли быстрее. 7 часов утра я, не чуя ни рук, ни ног, поскреблась в двери маленького 2-этажного особнячка, в котором жили встретившие нас в аэропорту люди, и, наконец, расплакалась.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Ссылки после нескольких обысков был изъят самиздат, изданная на Западе книга «Карательная медицина» Александра Подробинника арестовывают. Его жена остается с маленьким сыном. Прилетев в Якутск, она получает разрешение на передачу и свидание с мужем.
Следственный изолятор, попросту тюрьма, в которой Саша сидел, находилась не в Якутске, а довольно далеко за городом, куда ходило несколько рейсовых автобусов в день. Оказалось, что нужный мне уже ушел, а уехав со следующим, я не успевала в этот день вернуться обратно в Якутск. Ночевать там было негде, и я авантюрно решила ехать на перекладных. Последние 5-6 километров оказались самыми трудными. Не было ни автобусов, ни попуток. Нещадно палило солнце. Сильный ветер гулял по чахлым северным деревцам, гнул их до земли и поднимал тучи дорожной пыли. Пыль там особенная, жемчужно-серая, мягкая, как шелк, встающая столбом и тянущаяся шлейфом от малейшего движения на дороге. Я брела по этой пыли, тащила сумку с продуктами, стараясь думать, что вот сегодня, совсем скоро, я смогу увидеть мужа. Надо только пройти совсем немножко. За спиной послышался спасительный шум мотора. Догнавший меня мотоциклист остановился и согласился меня довезти, хотя ему было не совсем по пути. Видно, мой нездешний вид и что-то такое в глазах заставили его это сделать. Или просто Бог послал. Он домчал меня очень быстро и даже денег не взял. Это был местный мужик, седой и симпатичный, и, похоже, он прекрасно понимал, куда и зачем он меня везет. И вот я уже стою в крохотном помещении, где берут передачи, и протягиваю в маленькое полукруглое окошко сначала свою разрешительную грамоту, а потом привезенные продукты. И тщетно проверяют, что-то ломают, что-то режут на куски, что-то протыкают. Наконец, все взяли, и я усаживаюсь ждать Сашиной подписи на квитанции. А вдруг ему удастся написать хоть словечко? Проходит минут 30-40, и из окошка мне протягивают бумажку, на которой его рукой написано, что передачу он получил. Ну, слава богу, одно дело сделано. Я прошу вернуть мне разрешение, ведь там еще и о свидании речь. Но мне заявляют, что оно уже подшито к делу, и вернуть его нельзя. Я прошу, умоляю, но в ответ получаю все более грубые слова, почти брань. Мне доходчиво объясняют, что разрешение не по форме, оно должно быть на отдельном специальном бланке, и подписей должно быть несколько, да еще и какие-то печати. Пытаюсь возмущаться и спорить, ведь для передачи оно подошло. Какие еще подписи, какие печати? Но меня уже настойчиво просят освободить помещение. Я начинаю качать права и скандалить, но человек из окошка зовет охрану, и два дюжих молодца под руки выводят меня из помещения на улицу. На выходе я успеваю уцепиться за металлическую решетку и повисаю на ней, как обезьяна. И все пытаюсь объяснить этим парням, что есть же разрешение на свидание, и что я ни за что не уйду отсюда, пока мне его не дадут, и что меня подло обманули. Они молча отдирают меня от решетки и, слегка раскачав, сбрасывают с крыльца прямо в мягкую шелковую пыль. Я не ушиблась, но, кажется, физически услышала звон разбившейся надежды. Мне обидно так, что я реву совершенно по-детски, всхлипывая и размазывая слезы. Только что казалось, что до любимого человека считанные метры. У меня была возможность увидеть его, но кто-то эту возможность у меня бессовестно отнял, и расстояние до него снова устремляется к бесконечности. Я даже не сразу услышала, что подъехала легковая машина и остановилась рядом со мной. Из нее вышел человек в форме, подошел ко мне и спросил, что случилось. Сидя на земле и все еще всхлипывая, я начала рассказывать ему свою грустную историю. Он спросил фамилию, а, услышав ответ, перебил меня, протянул мне руку, помог подняться и даже слегка отряхнул меня от пыли и велел идти за ним. Мы вошли в здание, откуда меня только что выкинули, и встретившиеся нам обоим обидчики вытянулись перед ним в струнку и козырнули. Мы поднялись на второй этаж, зашли в просторный кабинет, и мой спаситель, велев мне ждать, стал куда-то названивать. В общем, это оказался начальник следственного изолятора. Совсем скоро на столе перед ним лежала моя злополучная бумажка с разрешением, а еще через несколько минут конвоир ввел в кабинет моего арестанта. Нам дали целых 20 минут свидания. Огромных, как целая жизнь, и маленьких, как школьная перемена. Оказалось, что все-таки стоило лететь в такую даль, так сложно добираться. Они вообще дорогого стоили, эти 20 минут. Мы сидели на казенных стульях недалеко от начальника и больше смотрели, чем говорили. Но вот наши минуты истекли, и начальник как будто специально деликатно вышел на порог кабинета и стал тихо разговаривать с конвоиром. У нас было всего несколько секунд, чтобы рвануться и прижаться друг к другу. Потом Сашу увели. Я так и не узнала, было ли это свидание разрешено на каком-то высоком уровне, или это просто была добрая воля этого человека. Мне кажется, что я помню его глаза, большие и очень внимательные.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». С Аллой Подрябинник беседует Татьяна Вольская.
К маме вы не смогли вернуться?
Вы меня лишили прописки, официально поставили штамп в паспорте, что я выписана из этой квартиры, где жила моя семья, сестра с семьей. Все эти годы мы, конечно, ездили друг к другу в гости, но не более того. Но потом, в 91-м году, мне прописку вернули.
А как вот вы растили ваших детей еще в советское время?
Когда мы уезжали вот из этого маленького города в Москву, когда вернули прописку, сыну дали характеристику в школу. Ну, что он хороший, умный мальчик, что он развитой, и с ним все в порядке, но он не хочет вступать в пионеры, тогда уже можно было вступать или не вступать, и что, видимо, это влияние родителей. Ну, я не могу сказать, что мы особенно как-нибудь влияли, просто они видели нас.
Так только со старшим было?
Да нет, они все свободолюбивые у нас.
Они спрашивали у вас что да как, вы им все это говорили?
Конечно, да, конечно. Ну, а как же еще-то?
По-разному можно. Некоторые берегут, не говорят правды.
А потом хуже получается, потому что они набивают шишки на тех местах, которых не ждали.
Ведь это же была, наверное, ужасная бедность в вашей жизни, в ссылке, такие мытарства.
Вы знаете, все относительно.
Конечно. Чем зарабатывали-то?
Ой, ну, Саша, когда вернулся, работал на скорой. Правда, ему в том городе работать не давали. Приходилось ездить в соседний. А я вязала, шила на заказ. Да и свои заодно одевала.
Ну, а с перестройкой как вообще изменилась жизнь?
Нам вернули прописку, мы смогли купить квартиру в Москве. Сейчас бы, наверное, не смогли, но тогда, в 90-х, это было реально. Потому что много народу продолжало уезжать на Запад, и квартиры продавали дешевые. Ну, маленькая квартира в Хрущевке. Да ничего, это на самом деле все не главное.
А что главное?
Главное, наверное, чувствую себя счастливым.
Идея написать эти воспоминания, она ваша или мужа?
Мне всегда все говорили, зная об этих моих историях, что это надо записывать, это надо записывать. Это как вода. Если она есть, то она обязательно прольется. Ну, вот, видимо, тут так и было.
А муж вас не отговаривал? Он же все-таки журналист, он же пишущий человек.
Нет, нет, конечно.
А ему понравились ваши воспоминания?
Да. Дело в том, что до того, как я это опубликовала, он все это читал раньше.
А дети как отреагировали?
Ну, дети гордятся.
Скажите, пожалуйста, Алла, а вот это такая гнусная, жестокая история, когда травили вашего мужа после этой шашлычной советской. Как это было вообще?
Саше поступили угрозы не от нашистов, которые травили, а из каких-то гораздо более серьезных источников, и он был вынужден уехать.
Куда?
Я тогда даже сама этого не знала, и связи у нас не было никакой.
А мы... Ну, то есть не за границу, да?
Ну, да нет, 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 ну, просто он уехал на время из города. А мы с дочкой, вот, 20-летней девочкой, остались вдвоем, потому что старшие дети уже разъехались, живут отдельно, и держали оборону. Ля Рошель, да, такая.
Долго?
Две недели они приходили каждый день, а потом они еще объявили 22 октября днем Дробинника и сказали, что будут пожизненно приходить к нам в этот день с пикетом. В этом году они приходили, правда, мы этого не заметили, потому что они постояли с плакатом возле подъезда, а у нас окна на противоположную сторону, поэтому мы этого даже не заметили.
Ну, а вообще, вот вы какую-то защиту, поддержку почувствовали?
Да, большое количество людей, даже незнакомых, приезжали просто выразить поддержку и вставали в антипикеты рядом с этими нашистами, с плакатами, чтобы они отстали от нас.
Ну, вот интересно, этих пикетчиков никто не арестовывал?
Вы знаете, нет, они просто стояли с одиночными плакатами, но народ собирался возле нашего дома.
После вот этого ужасного случая, надо, атмосфера была, конечно, дома так себе, да?
Это было противно, это было отвратительно, но мы понимали, что это люди, которые действуют по чьей-то указке, и они сами себе не хозяева, и они, в общем, отрабатывают. И рано или поздно эта работа кончится, и они уйдут. Это так и случилось. Потом были суды, конечно, они подавали в суд на Сашу, они подавали в суд на меня за то, что я в одном интервью назвала их мелкими бесами. Я с восторгом предвидела, что мне придется писать опровержение, что они не мелкие бесы.
Крупные.
Ну да, Мефистофелес я сплошь. Но суд меня оправдал.
Вы вообще собираетесь еще писать, или это ваше первое? А что собираетесь?
Ну, во-первых, то, что написано, это маленькая часть, и я надеюсь, что когда-нибудь это станет книгой. Ну и, конечно, какие-то воспоминания о детстве. И так просто кусочки жизни.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу по книге воспоминаний Аллы Подробинник, жены публициста и правозащитника Александра Подробинника. Беседа со следующим гостем, французским писателем и издателем Филиппом Солерсом, сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Уголовное дело о взрыве на Мичуринском проспекте в Москве возбуждено по статье «Теракт», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Президент России Дмитрий Медведев надеется на то, что вопрос российского участия во Всемирной торговой организации решится уже в этом году при поддержке Соединенных Штатов. Об этом Медведев заявил в ходе переговоров в Москве с вице-президентом США Джо Байденом. Из Ливии поступают сообщения об упорных боях за город Эс-Завия к западу от Триполи. По данным агентства Рейтер, в ходе боев в городе в среду погибли около 40 человек. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект, направленный на усиление борьбы с коррупцией. Член Общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена, призвал председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову уйти в отставку. По словам Кучерена, московскую судебную систему в последнее время трясет. Множество граждан выражает недовольство ее работой, и ответственность за это несет Егорова. Евросоюз приветствовал позитивное начало прямых переговоров между представителями Сербии и Косово, первый раунд которых прошел во вторник и среду в Брюсселе. В американском штате Иллинойс отменена смертная казнь. 15 приговоренным к смерти преступникам губернатор штата Пэт Куин заменил казнь на пожизненное заключение. Американский космический корабль многоразового использования Discovery приземлился на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, завершив свой последний полет в космос. Более 30 человек погибли сегодня, и десятки были ранены в результате взрыва в окрестностях пакистанского города Пешавар. Взрыв произошел на церемонии похорон местной жительницы. В Египте сторонники оппозиции, участвовавшие в многодневной акции на площади Тахрир в центре Каира, подверглись нападению со стороны группы неизвестных, вооруженных ножами. В Тунисе по решению суда распущена партия свергнутого президента Бен Али «Союз за конституционную демократию».
Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» Филипп Солерс. Романист, критик, главный редактор и основатель легендарного журнала «Тель-Кель», вокруг которого в 60-е и 70-е годы прошлого века объединялись ведущие французские интеллектуалы леворадикальных взглядов. С 83-го года вместе со своей женой, писательницей и философом Юлией Кристевой, Солерс создает журнал «Инфини». Последняя книга Филиппа Солерса – роман о Стендале «Сокровище любви» вышел в начале года в издательстве «Галимар». Маруся Климова встретилась с Филиппом Солерсом в Париже и спросила его, что он считает для себя самым важным – писательский труд или работу критика, издателя, редактора.
Конечно, самой важной для меня является деятельность романиста, которая, подобно увертюре в опере, предваряет все мои прочие занятия. То есть я писатель, способный видоизменяться и расщепляться в зависимости от различных ситуаций, следуя великой французской традиции века просвещения. А эта традиция предполагает, что автор, в зависимости от обстоятельств, может выступать в качестве критика, теоретика литературы или философа. Не стоит забывать, что все мы находимся в рамках социума, где происходит обмен товарами и фиксируются те или иные роли, хотя лично я не приемлю никаких разделений. Я считаю себя прозаиком. Я, как вы знаете, написал довольно много романов. Последний только что вышел в печати, и на него меня вдохновил Стендаль. Он называется «Сокровище любви». Разумеется, у меня есть сборники эссе, но я бы не стал всерьез разделять свои виды деятельности. Самое главное для меня – это свобода, которую я обретаю для себя в своих романах.
А как вам удается совместить в себе роли писателя и издателя? Мне всегда казалось, что эти два вида деятельности находятся в непримиримом противоречии друг с другом. Издатель должен заниматься поиском новых дарований, а писатели, наоборот, обычно бывают зациклены исключительно на себе и в окружающих, видят главным образом конкурентов.
Quelle vision bourgeoise du monde?
Ну, у вас какие-то слишком буржуазные представления на этот счет. Я считаю, что постоянно нахожусь в состоянии борьбы, которую даже можно назвать войной. Вы же помните, что великолепный Мандельштам сказал: «Поэзия – это война». Так что между возможностью самовыражаться в качестве издателя, имеющего определенную власть, и поддержкой молодых талантов я не вижу никакого противоречия. Я бы не стал излишне романтизировать писателей, как творцов, сидящих в башне из слоновой кости, опасаясь любых посторонних веяний, и противопоставлять их начальникам-издателям, наделенным властью одобрять или отказывать. Это все вопрос власти. А любая существующая на сегодняшний день власть должна быть поставлена под сомнение. Ненормально, например, что писатель масштаба Сэмюэла Беккета находится под властью своего издателя Жерома Лендона, возглавлявшего Минюи, который занимался Нобелевской премией и другими его делами. Но ненормально и то, что писатели не включаются в борьбу и не пользуются своими возможностями, чтобы начать войну против власти издателей любыми средствами, будь то журналистика, СМИ и так далее. Я так считаю, и мое мнение по этому вопросу сильно отличается от бытующих в современном обществе представлений. Тем не менее, я прекрасно нахожу общий язык с молодыми писателями, которым 25-30 лет и которым еще предстоит пройти долгий путь. Гораздо сложнее иметь дело с теми, кто жаждет немедленного признания, опубликовав всего одну книгу. Но это затяжная война, как сказал Мао Цзэдун в 1938 году в своем знаменитом тексте, который так и назывался «О затяжной войне». И впоследствии он доказал, что такая стратегия является для Китая лучшей.
Вы были создателем и неизменной главой легендарного журнала «Телькель». Что вы считаете самым существенным из того, что внес «Телькель» в мировую литературу?
Не знаю, насколько глобальным и значительным был наш вклад в мировую литературу, но в дореволюционную и предреволюционную эпоху, когда во Франции наступил неслыханный расцвет мысли и творчества, этот журнал пользовался огромным успехом. Хотя даже своего офиса у него не было, просто небольшой кабинет, стол и телефон. Однако отбор людей и текстов был крайне строгим и, можно даже сказать, экстраординарным. Мы повергли в замешательство издательства и университетскую среду, которые переживали тогда упадок. Поэтому с нами сотрудничали не только представители нового романа, но и такие мыслители, как Лакан, Фуко, Деррида и другие. В то время они были настоящими героями. Но теперь все это в прошлом, издано в архив. Барт и Фуко вошли в программу французских колледжей. Лакану посвящают конференцию в Шанхае. А в 1974 году мы собирались в Китай, и Лакан должен был ехать туда с нами, но в последний момент не явился. Впрочем, все это было уже очень давно. Тогда предреволюционная ситуация, революция 1968 года, нас сильно стимулировали. А вот сейчас наступило совсем другое время. На смену революции пришел период регрессии, общего опустошения, разделения, организованного рынком и финансами. Поэтому мы стараемся делать то же самое, но другими способами. Сегодня мы издаем журнал «Инфини», который продолжает периодически выходить, но уже вопреки тому, что происходит вокруг. Кроме того, время сейчас очень ускорилось, благодаря интернету и другим достижениям технического прогресса, а занятия литературой — это очень длительный и медленный процесс. И эту специфику времени тоже надо учитывать. Всегда надо быть очень внимательным ко времени, в котором живешь. Поэтому мой предыдущий роман так и называется «Путешественники во времени».
Можно ли назвать издаваемый вами сейчас журнал «Инфини» преемником «Телькель»? Со стороны он кажется гораздо более камерным изданием.
Безусловно, это именно преемник «Телькель», несмотря на совершенно иные способы достижения своих целей, которые мы теперь используем. Даже подзаголовок не изменился, видите? Литература, философия, искусство, наука, политика. Остался прежним формат, как и раньше в журнале отсутствует реклама. А если вы откроете недавно вышедший номер, где опубликован список всех авторов, то окончательно убедитесь, что этот журнал продолжает ту же линию, но в совершенно иную эпоху и другие. Средствами.
И в чем же заключается главная специфика нашего времени?
Сейчас наступила переходная эпоха, эпоха изменений вселенского масштаба, которые связаны в том числе и с процессом так называемой глобализации, так что теперь приходится задаваться такими вопросами, которые раньше никогда не ставились. Лет 20-25 тому назад, если бы вам сказали, что настолько серьезно встанет проблема с исламом, вы бы не поверили. 25 лет тому назад, если бы вам сказали, что Китай станет банкиром планеты, который завтра, если захочет, сможет сделать банкротом Соединенные Штаты, вы бы тоже не поверили. Так же, как не поверили бы в падение Берлинской стены, в добровольную ликвидацию Советской империи и так далее. Вы бы не поверили в усиление различных мафиозных группировок внутри государств. Хотя были мыслители, которые многое предвидели, такие как Ги Дебор, например, чьи книги «Общество спектакля» и «Комментарии к обществу спектакля» появились накануне событий 1968 года, так что произошло стремительное крушение старого мира. А какова теперь главная стратегическая задача в новых условиях? В продолжении подрывной деятельности авангарда? Вовсе нет. В настоящий момент на первый план вышла проблема чтения. Потому что с появлением разной хитрой техники крайне важным становится вопрос о том, кто еще сохранил способность читать. То есть, кто обладает достаточно развитой нервной системой, чтобы запомнить то, что он читает. Запомнить хотя бы пару страниц, пару параграфов. Ибо сейчас поставлено под сомнение будущее всех библиотек. Иными словами, сейчас очень важно научиться вести оборонительную войну, причем не статическую, а развивающуюся. Оборонительная война является высшим стратегическим искусством, которое рано или поздно позволяет одержать победу. Именно этим я сейчас и занимаюсь каждый день.
Я знаю, что на идеологию Тель-Кель огромное влияние оказали идеи русских формалистов 20-х годов. Каково ваше отношение к нынешней русской культуре и сохранился ли во Франции прежний интерес к ней?
Не думаю. Мне кажется, что русская культура одна из самых пострадавших в мире, хотя, конечно, не единственная. Но вы правы. Какое-то время работы русских формалистов, в первую очередь Бахтина, Тынянова и других, сыграли, конечно же, важную роль в нашем формировании.
Как-то мне попалось на глаза ваше заявление, что, посетив США, а это было еще в разгар холодной войны, вы были поражены тем, с каким интересом и любовью образованные американцы относились тогда ко всему советскому и русскому. Не могли бы вы рассказать об этом феномене несколько поподробнее?
Да, действительно, ведь тогда существовала настоящая американо-русская империя, которая долго и мучительно потом распадалась. И большинство университетских преподавателей, которых я встречал в США, были ярыми приверженцами русифицированного марксизма. А были ведь еще троцкисты и прочие. Поэтому появление диссидентов, Солженицына и других и вызвало такое сильное потрясение во Франции и в остальных странах. А вспомните хотя бы, что говорил Набоков. Ведь он подвергался цензуре и даже изымался из университетских курсов некоторыми преподавателями, преданными Советскому Союзу. Все это и создавало имперский конгломерат. Кстати, есть очень красивый текст Александра Кажева «Латинская империя», где он говорит, что после Второй мировой войны Де Голль предложил совсем другую конфигурацию европейских стран – создание Латинской империи. И это тогда вполне возможно было осуществить. Однако объединение Европы даже сейчас еще не вполне достигнуто. Но все равно теперь возник совершенно новый тип полярности. Расклад карт поменялся, и оценивать нынешнюю культурную ситуацию тоже нужно по-новому. Однако должен вам сказать, что, встречаясь тут, в Париже, с другими французскими писателями, вы, возможно, обнаружите, что я чуть ли не единственный среди них, кто хотя бы немного интересуется историей. Ведь утрата интереса к чтению влечет за собой исчезновение исторических знаний. Вот и французские писатели, которые в той или иной мере в этот процесс вовлечены, все чаще демонстрируют свое невежество в отношении истории, что, соответственно, ведет к сужению их горизонта. А меня интересует история, потому что без нее мне не удалось бы понять такую книгу, как «Божественная комедия», которую я подарил Иоанну Павлу II. А кому же еще дарить такую книгу, как не папе? После этого в прессе появилась фотография, вызвавшая большой скандал. При этом все почему-то забыли, что на фотографии я дарю ему книгу.
Как вы оцениваете факт крушения СССР? Многие представители левой интеллигенции во Франции, по моим наблюдениям, испытывают определенную ностальгию по временам Советского Союза.
Я отношусь к этому событию в высшей степени положительно, потому что оно стало началом своеобразной эпидемии и выявило ряд противоречий, которые, на мой взгляд, были совершенно неразрешимы. Кроме того, для меня это крушение стало как бы глотком свежего воздуха, поскольку раньше тут практически все было заблокировано. Вы знаете, к примеру, что французская коммунистическая партия, финансировавшаяся из Москвы, партия сталинистского типа, на президентских выборах 69-го года под предводительством кондитера Дюкло набрала 22% голосов. Вы даже не представляете, каким тяжелым грузом была та советская компартия для французских университетов и преподавателей. Ведь и бунт 68-го года был в основном антикоммунистическим. Об этом мало кто помнит, к сожалению. А маоизм тоже ведь был бунтом против сталинского коммунизма, как бы это ни выглядело со стороны. Обо всем этом забывают, потому что многим невыгодно это вспоминать.
Год назад вы выпустили книгу, посвященную Луи Фердинанду Селину. Этот автор по своей эстетике, стилю, мировоззрению, наконец, довольно сильно отличается от писателей, которые группировались в свое время вокруг Тель-Кель. Означает ли ваше обращение к Селину, что сегодня ваши взгляды на литературу серьезно изменились?
С точки зрения человека, занимающегося французской литературой, Селин ничем не отличается от прочих авторов. Он писал на энергичном, выразительном, ярком французском языке. Вот и все. Если же говорить об идейных расхождениях, то они имеют весьма слабое отношение к идеологической войне, происходящей в языке. А язык, по словам Хайдеггера, мыслит больше, чем мы. И я могу легко вам доказать, что, например, Эзра Паунд и другие личности, не отличавшиеся особой политкорректностью, являются действительно лучшими писателями своего времени. Не так давно я встречался с молодым кубинским журналистом, который заявил мне: «Вы не должны говорить мне про Ницше, так как он считается фашистским автором». На что я ему ответил: «Послушайте, если вы уберете Ницше, Хайдеггера, Селина, Паунда, то нам вообще не о чем будет говорить. Пруст – декадент, Джойс – мелкий буржуа, реакционер, согласно определению, принятому на съезде советских писателей 1934 года. Пора уже отбросить все эти предрассудки и взглянуть на прошлое объективно, а не фальсифицировать историю».
Доводилось ли вам встречаться с Селином лично, бывать у него дома в Медоне?
Да, я был в Медоне, но уже после его смерти. Я говорил с ним по телефону, и он, хотя и пишет в Ригедоне, будто не хотел никого видеть, сразу сказал мне: «Приезжайте, берите такси и приезжайте». Но вскоре он умер, и я так не успел с ним увидеться. Но в Медоне я встречался с его вдовой, Люсет. И она совершенно очаровательна. Одна из самых возвышенных вдов, каких я когда-либо встречал. Что совершенно не вяжется с крайне скверной репутацией, какую обычно имеют вдовы писателей. Селин говорил, что ему никогда не было скучно с ней, и я охотно ему верю. Вы знаете, у Норы Джойс были примерно такие же манеры. Она легко относилась к книгам Джойса, и они вместе часто смеялись над ними. Нора даже говорила: «Перестань писать» или «Прекрати смеяться», когда он работал над Улиссом. А когда ее спросили про Жида в связи с его смертью, она заявила: «Знаете, я жила с самым великим писателем мира, поэтому мелкие писатели меня не особенно интересуют». Забавно, не правда ли?
А кем для вас является ваша жена Юлия Кристева? Соратница по борьбе или, быть может, главным оппонентом по некоторым ключевым вопросам?
Соратницей по борьбе, само собой. Хотя нет, у нас с ней много противоречий, и главным образом на религиозной почве. Поскольку она родилась и училась в Болгарии, то ее совершенно не привлекает католическая церковь, в отличие от меня. Она ведь получила благословение православной церкви. Но это так, конечно же, шучу. У нас с ней нет столь непримиримых противоречий, но мы, естественно, ведем плодотворные дискуссии, в ходе которых, как известно, рождается истина. Мы часто с ней спорим, и это наш способ вести беседу.
И как вы относитесь к идеям феминизма? Будущее, по-вашему, принадлежит женщинам или мужчинам?
Советую вам прочитать мою книгу под названием «Женщина». Еще Арагон говорил, что женщина – это будущее мужчины. А вообще-то я считаю, что женщины не существуют. Поэтому про них следует говорить исключительно во множественном числе. Не женщина, а женщины. Мужчины тоже не существуют. Есть только отдельные личности. И идентифицировать людей по половой принадлежности можно исключительно совместно, в совокупности, или же как отдельное лицо, без пола. Таков мой опыт, полученный в общении с издательством «De Femme», которым руководят феминистки. Но если серьезно, то актуальный феминизм, мне кажется, сейчас полностью растворился в одной из его разновидностей. А революционные чаяния женщин, как это было с абортами, проституцией и так далее в 70-е годы, и сейчас, во времена регресса, в котором мы все находимся, опять выходят на первый план. Отчего у нас невольно возникает такое чувство, будто вы слышите колокольный звон, причем звон в данном случае воспринимается и как сигнал тревоги, и как пустое сотрясение воздуха.
Petit à petit, très réactionnaire.
На вопросы Маруси Климовой отвечал писатель Филипп Солерс. В заключении радиожурнала «Поверх барьеров» о двух книгах, адресованных массовому читателю. О вышедшем в Великобритании триллере Эндрю Миллера «Подснежники», действие которого происходит в Москве, рассказывает Анна Слонян.
Британский журналист Эндрю Миллер провел в Москве несколько лет в середине 2000-х, работая корреспондентом журнала «Экономист». Этот опыт лег в основу его первого романа «Подснежники». Москва у Миллера показана реалистично, хотя и отчасти однобоко. Герой, западный юрист, признается себе в том, что он не до конца понимает российскую действительность и с интересом рассматривает не только то, что лежит на поверхности, но и старается заглянуть глубже. Критика приняла книгу в целом тепло, однако несколько рецензий упрекнули Миллера в том, что портрет России получился у него слишком мрачным. Вот что рассказал о своем собственном отношении к России автор.
Мнение рассказчика не совпадает с моим собственным. Он придерживается типичных для его круга взглядов, соответствующих жизни экспатрианта со всеми ее привилегиями. Главный герой, циничный адвокат, приехавший в Москву до кредитного кризиса, описывает лишь ту часть России и лишь тех людей, с которыми ему приходилось общаться. Многие вещи, которые я сам узнал о России, в книгу не вошли. Среди них немало вещей положительных. Надеюсь, мое описание России дает понять, в чем ее привлекательность, почему эта страна может производить такой опьяняющий эффект на иностранцев. Конечно, современная российская ситуация в моем романе изображена в довольно мрачных тонах. К сожалению, те вещи, о которых я пишу, действительно там происходят. В России на самом деле процветает коррупция. И это не мои слова, так говорит Владимир Путин. Те преступления, которые у меня описаны, частое явление в России. Так что я говорю правду, пусть и не всю, высказываю субъективное мнение, пусть и не свое, а своего героя. Мне кажется, кое-что мне удалось описать правдиво.
Сцены московской жизни, которые встречаются в романе Миллера, вполне реалистичны. Читатель попадает то в офис крупной компании, где ведутся подозрительные переговоры, то в ночной клуб, битком набитый моделями и их покровителями, то в пригороды, где возвышаются недостроенные дома. Вот лишь одна зарисовка с натуры. Таким запомнился иностранцу первый снег.
Мы ели бефстроганов во французском ресторане, куда ходят пить чай в перерывах между сеансами педикюра любовницы мини-гархов. По-моему, это был конец ноября. Только что выпал настоящий густой снег. Выпал за ночь, словно кто-то пошутил и за одну ночь построил новый город. Уродливые вещи стали прекрасными, прекрасные – волшебными. Красная площадь мгновенно превратилась в съемочную площадку. С одной стороны покрытый белой коркой мавзолей и припутанный снегом Кремль, а с другой – освещенный, словно ярмарочное поле имперского вида универсальный магазин. На стройках и в церковных двориках в слякоти оптимистично рылись стаи бродячих собак. Уличные такси взвинтили цены. В Москве всегда можно было определить, давно ли здесь иностранец, потому как долго он торгуется на окутанной белизной улице. Бабушки, просящие милостыню, заняли свои зимние позиции, позволяющие им шантажировать прохожих, и протягивали руки, стоя на коленях в снегу. Шубы и гримасы выдавали, что россияне счастливы, потому что снег, наряду с фатализмом и борщом, превращал их в самих себя, делал их непохожими на других.
Герой Эндрю Миллера пытается понять, как живут в России обычные люди. О жизни нефтяных магнатов и завсегдатаев стрип-клубов ему и так известно больше, чем хотелось бы. Сам автор подчеркивает, что его журналистская деятельность не была напрямую связана с повседневным существованием большинства окружающих его людей. Политические события оказывали на них, по его наблюдениям, мало влияния.
Многое из того, о чем приходится писать иностранному корреспонденту, напрямую не связано с жизнью обычных людей и не оказывает на них большого воздействия. К примеру, я много писал о деле Ходорковского, важнейшем, на мой взгляд, событии в современной России. Однако люди в переходах метро эти вещи, как правило, не обсуждали. Точно так же было и с революциями, произошедшими в середине 2000-х годов на Украине, в Грузии и Киргизии. Все они оказали большое влияние на внешнюю политику России, в какой-то степени и на внутриполитические взгляды Кремля, но большинство россиян, как мне кажется, остались к ним равнодушными. Журналисту чаще приходится иметь дело с олигархами, с Кремлем, а не писать о поведении людей в метро или об их поездках на дачу. А это тоже интересные темы. Вот почему мне и захотелось написать этот роман.
На глазах у героя подснежников происходят преступления, о которых ему хотелось бы забыть, но они всплывают у него в памяти и после возвращения на родину. Постоянно наводят на размышления о том, какую роль он в них сыграл. Писатель рассуждает о том, как Россия стала испытанием характера для придуманного им персонажа.
Я стремился написать не о коррупции и о моральности в России, а о коррупции и о моральности, свойственных людям вообще.
С Эндрю Миллером, автором московского триллера «Подснежники», говорила Анна Слонян. Бестселлером в Германии стала книга «Под немецкими кроватями. Откровения польской уборщицы». Ее автор, скрывающийся под псевдонимом Юстина Полянска, приехала на поиски работы и счастья 10 лет назад. Ее тщательность наведения чистоты постепенно создала ей клиентуру в кругу состоятельных немцев. Юстина выучила язык, вышла замуж за мужчину своей мечты, иммигранта из Италии. Как ни странно, и теперь, когда книга принесла ей немалые деньги, Юстина работает уборщицей, а на своей страничке в интернете дает советы по уборке помещений. В книге Полянска рассказывает немало забавных и поучительных историй, например, например, о том, как она, девушка-католичка, с ужасом отправилась убирать бордель, а потом подружилась с работающими там девушками, или о том, как она обнаружила, что полицейские выращивают у себя марихуану. Юстина Полянская дала интервью нашему корреспонденту в Берлине Юрию Векслеру.
К мысли написать книгу меня привела моя работа и многочисленные встречи с самыми разными людьми. В какой-то момент я подумала, ведь в моей жизни так много всего удивительного происходит, почему бы об этом не написать? Начиная с того, что некоторые, звонившие по моим объявлениям мужчины, услышав мой акцент, спрашивали, не ношу ли я красное белье и насколько велика моя грудь. Поначалу я была шокирована, ведь я давала объявление о том, что ищу работу уборщицы, и никаких поводов для подобных вопросов в моем объявлении не было. Именно такие переживания приводили к мысли – надо это записывать. Найти издательство оказалось несложно. Довольно быстро я договорилась с издательством «Кнаур», которое понравилось и мне, и моему помощнику. Наверное, многое определило в моем развитии в Германии знакомство с мужчинами-гомосексуалистами. В Польше я часто слышала, что быть гомосексуалистом – это нечто ужасное. Хотя сама я никогда в Польше ни одного гомосексуалиста не видела, сама мысль об этом явлении повергала меня в ужас. Сегодня я убираю в квартирах очень многих геев и нахожу их прекрасными людьми, с которыми у меня прекрасное взаимопонимание. Когда я думаю о прошлом и вспоминаю годы, когда я жила в Польше, то меня смешат собственные предрассудки. Для своей книги я выбрала псевдоним Полянска. Я подумала, что немцы чаще ассоциируют польские фамилии с окончаниями «ских», «ска», и тогда я сказала себе, а почему бы не взять фамилию, которая уже известна? Выбрала фамилию известного режиссера. Так я стала Юстина Полянска. Еще одно важное изменение произошло со мной в Германии. Религиозная, конфессиональная принадлежность при оценке других людей потеряла для меня значение. Я поняла, что человек есть человек, и во что он верит, это его личное дело. Мне симпатичны многие мои знакомые, иудеи и мусульмане. Я никогда не произнесу никакого худого слова, никаких огульных порицаний ни о христианах, ни о мусульманах, ни о евреях. Я стала представителем мультикультурного немецкого общества, поэтому я уважаю всех, кто не такой, как я. Профессия уборщицы принесла так много знаний о людях. Некоторые думают, что там может понимать какая-то уборщица. Такие люди считают уборщиц людьми самой низшей ступеньки социальной лестницы. Я же научилась относиться ко всем людям без предубеждений. Юстина, прибывшая в Германию, была стеснительной, могла позволить буквально плевать ей в лицо и молча могла снести это. Я приходила домой, плакала от обиды и бессилия, но потом все равно шла убирать в тот дом, где меня унизили. Сегодня я всегда говорю вслух то, что думаю, и я немедленно прекращаю отношения с теми, кто меня обижает. Я стала морально сильнее. Люди вокруг меня помогли мне измениться. Я горжусь собой сегодня.
Юстина Полянска, автор книги «Под немецкими кроватями. Откровения польской уборщицы». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Несогласно»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.